Глава 9. Я очнулась, но не открывала глаз. Позади шумело море. Выходит, либо мне удалось самой выбраться, но я этого не помню, либо меня выбросило штормом на прибрежный песок уже без сознания. Над моей головой кричали какие-то птицы. «Чайки», — вспомнила я и открыла глаза. Перед моими глазами маленький паучок карабкался вверх по сухой травинке. «Будем жить дальше?» — спросила я его. Полежала еще немного и поднялась. Справа и слева от меня простирался широкий песчаный пляж, а за спиной возвышалась дюна, поросшая кустарником и приземистыми соснами. Небо было серо-голубым, солнце скрывалось за дымкой, но я ощущала на лице его тепло. «А где же мое чудище лопоухое?» Я вскочила на ноги и огляделась. Нигде ни души. Я пошла вдоль берега, кричала: «Паухи, ты где? Отзовись!» Пошла в одну сторону, потом в другую. На берегу шторм оставил гряду мусора. В ней виднелись и крупные предметы, обломки деревьев, облепленные водорослями кусты, дохлые рыбы. Но ничего, чтобы хоть издали напоминало моего друга. Я прошла по кромке воды, вглядываясь в ямы между камнями, о которые разбивались все еще мутные после шторма волны. Ничего похожего на человеческую фигуру я не увидела. Неужели он утонул, и его штормом унесло в открытое море? Я взошла на дюну, но и с нее никого не увидела на пустынном берегу. Еще какое-то время я бродила по ней, зовя его и плача от жалости. Мой единственный друг, с которым мы прошли через такие испытания. Такой глупенький, беспомощный и верный. Где же ты, лопоухенький? В сосновом лесу я обнаружила узкую тропинку и пошла по ней. Через некоторое время она вывела меня на шоссе. По нему в обе стороны мчались автомобили, а сбоку шла пешеходная дорожка, обсаженная олеандровыми кустами, сероватыми от пыли. Пыль или не пыль, но это были настоящие живые цветы, белые и розовые. Между кустами стояли каменные скамьи. Я села на одну из них, откинулась на спинку и закрыла глаза. Пахло олеандрами и бензином, разогретым асфальтом и морем. Как тут хорошо! И как смел он погибнуть возле такого берега! «Простите, вам кажется плохо, я не могу вам чем-нибудь помочь». Я открыла глаза. Возле меня, участливо склонившись ко мне, стоял загорелый молодой человек в джинсах и белой майке. «Можете, наверное. У меня во время шторма утонул друг. Здесь есть полиция, чтобы сообщить о нем и попросить, чтобы занялись его поисками?» «Кажется, я видел вывеску полиции неподалеку. Если позволите, я провожу вас». «Буду очень благодарна, я ведь не здешняя». Мы пошли по пешеходной дорожке и вскоре вышли к нарядным виллам за чугунными и каменными оградами. Возле них росли пальмы, опунции и юки, бугенвиллии и гибискусы и множество роз, все в цвету, но немножко пыльные. «Вы издалека приехали в наш город?» — спросил незнакомец. «Из-за моря. Самолетом или пароходом?» «Кажется, мы плыли по морю, но точно я сказать не могу, в суматохе как-то забылось, знаете ли». «Это бывает. Вы приехали сюда с другом и сразу пошли купаться в незнакомом месте, да еще и в шторм. Я думаю, это была его идея, он такой романтичный». «Это был ваш близкий друг?» «Единственный друг, и вот он утонул. Это так печально. У меня в этом городе совсем нет друзей». «Вы давно здесь живете?» «Сколько себя помню, столько и живу». Так, беседуя, мы дошли до широкой улицы с многоэтажными домами и большими магазинами. Навстречу и мимо нас шли нарядно одетые люди, беспечные и неторопливые. У многих в руках были пляжные сумки, зонтики и свернутые в трубку тростниковые подстилки. Типичная курортная публика. Уже было позднее утро, и солнце, вышедшее из дымки облаков, стало разогревать воздух. В такое утро надо выходить из дома в светлом платье и соломенной шляпе. Мы как раз проходили мимо магазина одежды с манекенами и зеркалами в витрине. Незаметно для спутника я скосила глаза на свое отражение и успокоилась. Я была одета соответствующим образом. На мне было простое белое платье, очень открытое и вместе с тем скромное и элегантное. И шляпа из соломки с широкими полями вполне к нему подходила. Я опустила глаза и похвалила себя за то, что выбрала для этой погоды очень открытые босоножки. «Вы никуда не спешите, может быть, мы выпьем по чашечке кофе?» «С удовольствием, кажется, я не успела это сделать дома, торопясь по делам. Вы их уже закончили?» «Я их решила отложить. В сущности, они не такие уж и важные». «Давайте присядем», — сказал он. Мы как раз поравнялись со столиками, стоящими на тротуаре перед маленьким кафе. Мы сели, и он решил продолжить знакомство. «Как вас зовут?» «Стоит ли называть свое имя? А, впрочем, какое это имеет значение?» «Жанна. А вас как зовут?»
«Джордж».
«Никогда не встречала никого с таким именем».
«Двойной экспресс?» — спросил Джордж.
«Да, как всегда». Себе он заказал большую кружку простого кофе. Мы сидели, пили кофе и глядели на море, видневшееся в просвете между домами на противоположной стороне улицы. Я допила свой кофе и решила, что было бы неплохо пройтись по набережной. Поставила на столик пустую чашку, встала и пошла через дорогу. На одном из домов я увидела вывеску «Полиция». Почему-то мне на одно мгновение показалось, что у меня есть какое-то дело в этом учреждении, но поскольку сразу не вспомнилось, какое именно, я решила, что, скорее всего, это какие-нибудь пустяки, и не стоит тратить на них такое спокойное утро. Я прошла мимо полиции и скоро вышла на набережную. На пляже уже было полно загорающих. Кто-то купался в море, молодежь занималась серфингом или играла в мяч, но еще больше людей просто прогуливалось по набережной. Шелестели на ветру серо-зеленые приземистые пальмы с бочкообразными волосатыми стволами. В пестрых киосках торговали мороженым, напитками, сувенирами и разной пляжной мелочью. Я подошла к барьеру, отделявшему набережную от пляжа, облокотилась на него и стала смотреть на море. Над моей головой кричали чайки, из ресторана доносилась спокойная блюзовая мелодия. Неподалеку от меня остановились две девушки в купальных костюмах и стали кормить чаек кусочками хлеба. Низко надо мной пролетела какая-то большая белая птица, кажется, альбатрос, и вдруг что-то выронило прямо к моим ногам. Я опустила глаза и увидела, что это небольшой круглый хлебец. Сначала я небрежно откинула его кончиком ноги, но потом подняла и тоже стала кормить чаек. Позже, когда птицы мне надоели, я снова прогуливалась по набережной, останавливаясь у киосков и разглядывая сувениры. В конце набережной начинался парк. Я решила зайти туда. Возле парка мне навстречу попался высокий молодой человек в синих джинсах и белой майке. Его красивое загорелое лицо показалось мне смутно знакомым. Поравнявшись со мной, он замедлил шаг и как-то неопределенно поклонился. Я вежливо и спокойно кивнула в ответ. «Простите», — сказал он, останавливаясь, — «я вас сразу не узнал. Это действительно вы?» «Да, а это вы. Мне еще издали ваше лицо показалось знакомым. Как давно мы не виделись. Я слышал, вы совсем пропали. Куда-то уезжали?» «Да, я была довольно далеко отсюда. Путешествовали?» «Нет, это было не путешествие. Деловая поездка?» «Что-то в этом роде, но мне не хочется о ней вспоминать, там были какие-то неприятности. А сейчас вы куда-нибудь спешите?» «Нет, просто вышла прогуляться по набережной». «Можно я составлю вам компанию? Мы так давно не виделись». «Я буду только рада. Мне уже наскучило гулять одной. Впрочем, вы ведь знаете, я всегда скучаю». Он пошел рядом. «Вы любите море?» — спросила я, чтобы наше молчание не показалось ему тоскливым.
— Да, а вы?
— Тоже. Человек, которого я любила и потеряла, очень любил море. Синее море.
— Как его звали?
— Зачем вам это знать? Да совершенно неважно. Это было так давно, что я сама забыла его имя. Мы помолчали. Я тоже любил женщину и потерял ее. Мою жену. Она умерла. Как жаль. Мы вошли в парк и подошли к пруду со странными зелеными лебедями. Рядом в большой круглой беседке располагалось кафе. «Не хотите ли выпить по чашечке кофе?» «Да, с удовольствием. Кажется, я сегодня утром не успела сделать это дома». Мы уселись за столик так, чтобы видеть море в просветах между деревьями. К нам подошла молоденькая официантка. «Двойной эспрессо?» — спросил мой спутник. «Да, как всегда». Себе он взял большую чашку простого кофе. «Я вспомнила. что он всегда пил простой кофе с большим количеством молока и сахара. Неподалеку от нас крутилось под музыку огромное обзорное колесо с легкими открытыми кабинками, и я бездумно загляделась на него. «Как вас зовут?» — спросил он. «Стоит ли называть себя? А, впрочем, почему бы и нет? Энн, а вас?»
«Егор».
«Никогда не встречала никого, кто носил бы такое имя». «Вы ведь недавно приехали в этот город?» — спросил Егор. «Да, недавно, но он уже успел мне надоесть. А хотите полюбоваться на него сверху? Город того стоит, уверяю вас». «С удовольствием». Мы расплатились, встали и пошли к колесу. По деревянным ступенькам поднялись на помост, где кабинки задерживались на короткое время, чтобы люди могли занять места. Каждая кабинка была на одного человека. Мой знакомый пропустил меня вперед, а сам сел в следующую. Колесо двинулось, и моя кабинка, чуть подрагивая и покачиваясь, поплыла вверх. Город сверху выглядел довольно нарядно. Несколько больших парков и сады вокруг особняков очень украшали его. Особый шарм ему придавали старинные замки на холмах, окружавших город и бухту. Но как, однако, все это пригляделось и надоело? В сущности, все приморские курортные города похожи один на другой. Колесо приостановилось, и моя кабинка зависла на самом верху. Отсюда была видна вся бухта. С одной стороны ее запирали высокие, с виду совершенно неприступные скалы, уходившие прямо в море. С другой, далеко, до самого горизонта, тянулась полоса желтых пляжей. Вдоль нее угадывалась почти такая же длинная полоса отмелей. Городские пляжи кое-где прерывались поросшими сосновым лесом дюнами. Довольно скучный ландшафт. Моя кабинка пошла вниз и вскоре коснулась помоста. Я открыла дверку, вышла на помост, спустилась по ступенькам и пошла к выходу из парка. Я утомилась, и мне захотелось вернуться в пансион, принять душ и лечь в постель. В пансионе портье, увидев меня, молча снял с доски ключ от моей комнаты и протянул его мне. «Почты для меня не было?» «Нет, мадам, сегодня не было». Я поднялась к себе, разделась, приняла душ и легла в постель. Решила посмотреть перед сном телевизор, взяла с тумбочки пульт и принялась бездумно нажимать кнопки. По всем программам показывали совершеннейшую чушь, и я ни на чем не смогла задержать внимание. Тогда я достала снотворное и приняла две таблетки, чтобы уснуть сразу и наверняка. Мелькнула мысль. А не выпить ли все таблетки, сколько их там осталось во флаконе, чтобы завтра не просыпаться и не начинать еще один долгий и ненужный день? С этой мыслью я и уснула. Утром я проснулась поздно, с разбитым телом и тяжелой головой, и решила, что больше так продолжаться не может. Надо взять себя в руки и отдыхать, как все нормальные люди. Ведь для тоски и тревоги, в сущности, нет никаких оснований. Решить это, конечно, хорошо, но где взять силы? Для начала я позвонила портье и заказала завтрак в номер, а сама пошла в душ. Вода шла только теплая. Как я ни крутила оба крана, я не смогла добиться ни холодной, ни горячей, так что шведский душ у меня не получился. Пока я мучилась с душем, остыл мой кофе. Что же касается аппетита, то его и не было. Выкатив столик с уже ненужным завтраком в коридор, я села к зеркалу, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Мое лицо в зеркале мне определенно не нравилось. Конечно, оно было гладким, без единой морщинки или пятнышка. Прежде глаза у меня были голубые, а теперь стали фиалковыми. Изменился и разрез глаз. Они стали больше и чуть подтянулись к вискам. Волосы из светло-русых стали золотыми с рыжинкой, причем без помощи краски, естественным путем. Больше 27 лет мне никак нельзя было дать, но в этих необычных фиалковых глазах застыла такая тоскливая усталость, что мне самой в них смотреть не хотелось. Я медленно и старательно расчесывала свои пышные волосы, отводя глаза от какого-то чужого и совсем неинтересного отражения в зеркале. Потом я долго выбирала костюм для сегодняшней прогулки, подбирала к нему туфли, украшения и сумочку. Наконец я была готова, и вопрос, как убить новый день, встал передо мной со всей убедительностью своей неразрешимости. Услышав дежурный ответ портье «Для вас, мадам, сегодня ничего нет», Я кивнула, положила ключ на стойку и вышла из пансиона. Для начала я решила пройтись по главной улице, которая шла параллельно набережной, через весь город. Я рассматривала шикарные витрины, но никаких покупок не делала. Потом меня вдруг соблазнила крохотная стрекозка из серебра со вставками из австралийского опала, сделанная в стиле модерн. Я открыла сумочку, чтобы посмотреть, хватит ли у меня наличных денег. Была только мелочь, но я захватила банковскую карточку. Можно было взять деньги в автомате. Номер я помнила, он был очень простой, 666. А можно было купить стрекозу по карточке. Пока я так стояла перед витриной ювелирного магазина и раздумывала, я вдруг заметила, что в витрине отражается противоположная сторона улицы, а там стоит какой-то господин и явно наблюдает за мной. Я отвернулась от витрины и быстро пошла прочь, только уличных знакомств мне не хватало. Он догнал меня на перекрестке и тронул за плечо. «Простите, вы меня не узнаете?» Лицо его показалось мне смутно знакомым, а в остальном он был похож на сотни других прохожих, довольно стройный, спортивного телосложения, одет в джинсы и белую майку. «Мы с вами где-то встречались?» «По-моему, да. Я уже давно иду за вами по дороге, пытаюсь вспомнить, где и когда». «Так вы меня преследуете?» «Ну что вы, зачем так грозно? Я просто хотел увидеть ваше лицо и попытаться припомнить, где же мы с вами встречались. Как вас зовут?» «А вам не приходит в голову, что вы просто заметили сходство с кем-то из действительных ваших знакомых?» «Нет, вот вы говорите, а я по голосу слышу, что мы были очень хорошо знакомы. Я узнаю все ваши интонации, я их как бы слышу еще до того, как вы открываете рот, чтобы отчитать меня. Я вас не отчитываю, но я, кажется, вспомнила, где мы с вами встречались». «Так где же? Говорите скорее, прошу вас». «Вы вчера были в городском парке?» «Да вроде бы. Я часто хожу через парк, это как раз мой путь от пляжа к отелю». «А вы вчера не катались на колесе обзора?» «Совершенно верно. Мне вдруг вчера пришла в голову мысль поглядеть на город с высоты птичьего полета». «Так вот там мы с вами и виделись. И я вчера каталась на этом колесе, и, по-моему, я вас тоже приметила». «Чрезвычайно польщен. Мне кажется, по этому поводу стоит зайти в кафе и выпить по бокалу шампанского». «С утра? Я слышала, русские говорят, что с утра шампанское пьют только лошади». «Тогда, может быть, кофе?» «От кофе не откажусь. К тому же мне сегодня не удалось выпить кофе у себя дома». «Ваша горничная бастует». Я засмеялась. «У меня нет никакой горничной, и никогда не было». Мы пошли по улице и вскоре вышли на площадь, где вокруг фонтана были во множестве расставлены легкие столики с плетеными стульями. Мы сели и заказали кофе. Я двойной экспрессо, а он большую чашку простого кофе с двойной порцией молока и сахара. «Вы знаете», — сказал он, помешивая ложечкой свой ужасный напиток, «мне как-то не верится, что у вас никогда не было горничной. Вы одеты и говорите, как очень светская женщина». «Увы, я очень обыкновенная женщина». «А ваш муж кто он?» «У меня нет мужа, уже давно нет». «Вы вдова. Теперь я понимаю, откуда у вас такая грусть в глазах». «Разве я не могу быть просто брошенной женой и грустить по этому поводу?» «Вы никогда. Таких женщин не бросают». «Так он обыкновенный ловелас?» Мне сразу стало скучно, но он этого не заметил и продолжал разговор. «Давайте познакомимся по-настоящему. Как вас зовут?» «Стоит ли называть ему мое имя? А, впрочем, какое это имеет значение?» «Хуанита. А вас как зовут?» «Жорж. Никогда не встречала никого, кто носил бы такое имя. И зря я начала это знакомство, надо это прекращать. Видите, там на углу стоит девушка и продает розы. Принесите мне, пожалуйста, одну белую розу». Он встал, не говоря ни слова, и направился к девушке. Я тоже встала и пошла в другую сторону. Я провела унылый, ничем не заполненный день. Погуляла по набережной, послушала фальшивую игру уличного оркестра, потом спустилась на пляж, взяла шезлонг и даже немного поплавала. Вода была теплой, как остывший чай, и поэтому купание не доставило мне ничего, кроме отвращения. Я дремала в своем шезлонге, а рядом две молодые женщины вели громкий разговор. Я совсем этого не хотела, но пришлось выслушать его от начала до конца. «Дорогая, я так рада тебя видеть. Ты довольна, что я тебя разыскала на этом всемирном лежбище?»
«Нет, только что пришла».
«Ты уже купалась?»
«Да, перекусила на набережной. Там у греков очень вкусные салаты из морских фруктов. У тебя новый купальник?»
«Конечно, я ему так и сказала, что на пляже люблю бывать одна или с подругами. Знаешь, он уже изрядно мне надоел».
«Кто тебе успел рассказать? Мы с ним только сегодня решили, что с завтрашнего дня переезжаем в один пансион и снимаем номер на двоих. Он такой забавный».
«Какой ужас! Не верю. Хотя, знаешь, дорогая, с произведениями искусства всегда так. Ориентируешься на высокую цену и думаешь получить нечто подлинное кисти большого мастера, а тебе вручают мазню начинающего недоучки, который оказался племянником галериста».
«Совершенно с тобой согласна. Во всяком случае, я свою маникюршу никогда не рекламирую, чтобы потом не оказаться в очереди позади тех, кому имела глупость дать ее телефон».
«Ты права. Все мужчины — обманщики. Никому из них верить нельзя».
От их стрекотаний у меня разболелась голова, и я покинула пляж. Я нашла уютный с виду ресторанчик и решила поужинать. Может быть, я просто голодна, и поэтому так болит голова. Я села за пустой столик в углу зала, заказала луковый суп, шашлык из креветок и белое вино к ним. Я только покончила с супом, как ко мне подсел какой-то плохо выбритый субъект, весь в металле и коже, и сразу же пошел в атаку.
— Скучаешь, кошечка?
— Я не скучаю, я ужинаю. Этот столик, между прочим, уже занят.
— Вот и хорошо, я тоже один. Мы сольем наши два одиночества в одном бокале, немного повеселимся.
«Вы не могли бы оставить меня в покое?»
«Об этом не беспокойся, детка. Я сегодня при деньгах. Выиграл на скачках. Тебе шампанское, а мне виски».
«Вы что, простых слов не понимаете?»
«Какое тебе дело до моего имени? Да я сам не помню, как меня зовут».
И он заржал на весь ресторан. Официант услышал и подошел к нам. «Что угодно». «Этот молодой человек подсел без приглашения за мой столик. Не могли бы вы предоставить ему другой?»
«Сию минутку, мадам. Двойной экспрессо. Желаете ли еще что-нибудь на десерт?»
«Счет, пожалуйста». Это он услышал. Я расплатилась по карточке. В это время наглый тип сидел, вальяжно развалясь на стуле, и разглядывал меня в упор. Я встала, и он тотчас поднялся, явно готовый следовать за мной. «Где у вас туалет?» — вполголоса спросила я официанта. Он показал мне дверь за углом стойки бара. Я пошла к туалету, а тип остался ждать меня у выхода из ресторана. Я прошла мимо туалета и толкнула наугад какую-то дверь без надписи. Она открылась, и я увидела перед собой тесный дворик, заставленный ящиками и бочками. Быстро перебежав его, я оказалась у ворот, выходящих на другую улицу. Больше в этом городе я одна в ресторан не пойду даже ранним утром. Я подошла к пансиону, когда уже начало темнеть. Но и здесь меня поджидали. У входа стоял незнакомый человек с белой розой в руке. Увидев меня, он подошел, улыбаясь и протягивая розу. — Вот ваша роза. — Какая еще роза? Вы с ума сошли?
— Еще нет. Вы просили принести вам белую розу, и я принес. Пожалуйста.
— Кто вы такой, что вам от меня надо? Я сейчас позову портье, и он вызовет полицию.
«Не сердитесь, я сейчас все объясню».
«Хорошо, объясняйте». Я поднялась на крыльцо и коснулась пальцем кнопки звонка, но не нажала. «Ну что вы хотели мне объяснить? Говорите, я даю вам 3 минуты». У незнакомца сделалось такое несчастное и растерянное лицо, что мне стало его жаль. К тому же лицо показалось мне смутно знакомым. «Я не могу объясняться с вами прямо на улице. Может быть, мы пойдем в ресторан и поужинаем вместе?» «Я уже поужинала. И к тому же мне кажется, что вы уже подходили ко мне сегодня или вчера, и даже без приглашения усаживались за мой столик. Прекратите меня преследовать. Пожалуйста, выслушайте меня». Его голос стал умоляющим и показался мне искренним.
«Хорошо, будь по-вашему, я вас выслушаю. Но для этого мы пройдем в бар моего пансиона, закажем кофе, а за ним вы расскажете мне, по какому праву вы все время оказываетесь у меня на пути. Согласны?»
«Благодарю вас». Мы вошли в фойе, и я вопросительно поглядела в глаза портье. Он помотал головой и подал мне ключ от номера. Я положила его в сумочку и направилась в бар, а мой преследователь за мной. Мы сели на высокие табуреты у стойки, над которой висело огромное зеркало, и заказали кофе, я двойной экспрессо, а он большую чашку простого кофе с молоком и сахаром. Я слушаю вас.
— Как вас зовут?
— Стоит ли называть свое имя? А, впрочем, почему бы и нет?
— Анни. А вас как?
— Юрий. Никогда не встречала никого, кого бы так звали. Что вы хотите мне рассказать?
— Не рассказать, а спросить, где мы могли с вами встречаться. Мне так знакомо ваше лицо.
— Мне тоже знакомо ваше лицо. Мы встречались на улице, на днях. И не раз, и не два.
— Нет, не сейчас, а раньше.
— А где вы жили раньше?
— Я жил в другой стране. Но я не помню, что это за страна и что я там делал. Я был женат на красивой и разумной женщине. Пока она была жива, все было прекрасно. Я жил нормальной жизнью и был счастлив.
— У вас были дети?
— Да, сын. Но он исчез после смерти моей жены. Может быть, его взяли на воспитание ее или мои родственники?
Он потер рукой лоб.
— Нет, в точности я не помню.
— Как звали вашу жену?
— А в самом деле, как же ее звали? Лиззи, Марьяна, Русь. Нет, не могу вспомнить.
— Чем вы занимаетесь в этом городе?
— Ничем. Просто стараюсь как можно веселее проводить свободное время.
— А в прошлом чем занимались?
Кажется, я был моряком или рыбаком. Мне часто снится море стального цвета, холодное и неприютное, а берег плоский и песчаный.
Это может быть Балтика.
Вы там бывали?
Нет, по-моему, я об этом где-то читала.
Теперь ваша очередь спрашивать.
Я уже знаю, что вы вдова. У вас была какая-нибудь профессия до того, как вы попали в этот город?
Я не помню, чтобы я когда-нибудь вынуждена была работать. Но я интересовалась искусством, ходила на выставки и, кажется, очень любила кино.
— А кем был ваш муж? Он, я думаю, был состоятельным человеком?
— Не помню, скорее всего, да. Но он не занимался бизнесом. Он был добрый и слабый человек.
— У вас были дети?
— Нет, детей не было.
— А как он погиб?
Разбился самолет, в котором он летел домой, или погибло судно, на котором он плыл. По-моему, мне так и не сообщили подробностей.
Вы сказали, что любили искусство. А какую, например, музыку?
Бах, Вивальди, Гайден.
Вы говорили о кино. Какие вы помните фильмы?
Старые польские фильмы. «Пепел и алмаз», «Пейзаж после битвы», «Канал». Помню, мне нравился русский режиссер Тарковский, «Сталкер», «Солярис».
Может быть, вы русская или полька?
Определенно нет. Я ощущаю себя жительницей Западной Европы. Россия — это что-то далекое и чуждое. Какая-то неприятная ассоциация у меня с этим связана.
А какой вам запомнился пейзаж из прошлой жизни?
Я закрыла глаза, припоминая. Пейзаж. Знаете, мне тоже вспоминается серое море в дюнах.
Значит, Прибалтика. Или Северная Германия. Мы с вами встречались на берегах Балтийского или Северного моря. И откройте, пожалуйста, глаза, мне так нравится смотреть в них. Вам кто-нибудь говорил, что у вас необыкновенные фиалковые глаза?
Так он просто изысканный курортный ловелас, если не жиголо. Да будет вам, я рассердилась и нарочно поглядела на него карими глазами.
Зачем вы это сделали? Пожалуйста, верните себе естественный цвет глаз.
Как он меня утомил. Естественный цвет глаз.
А почему бы и не все остальное?
Ну что ж, это будет забавно. Я повернулась лицом к стойке бара, чтобы видеть отражение своего лица, когда оно изменится, и сосредоточилась, прикрыв глаза. Когда их открыла, я увидела в зеркале изможденное, безгубое лицо старухи с воспаленными, блекло-серыми глазами и седыми космами, висящими вдоль провалившихся щек.
«Это ты! Я нашел тебя!» Я обернулась к своему собеседнику. Он глядел на меня счастливыми глазами.
«Ты меня не узнаешь! Это же я! Я! Ты звала меня Лопоухим! Смотри!»
Он на миг закрыл глаза. Лицо его исказилось, поплыло, а потом превратилась в обтянутый пергаментной кожей череп с огромными торчащими ушами. Он открыл свои глупые зенки, и из них градом посыпались слезы.
«Лопоухонький,
чудище мое бесценное, где же тебя носило? Мы вскочили, роняя стулья, и бросились в объятия друг друга.